Ты уже с ним в таком контакте, когда ты становишься, может, в общем, посредником.
Ну, посредники мы все по жизни, конечно.
Нет, ну, то, что мы не отдаем этому посредничеству определенную роль. Мы, так сказать, мы вообще посредники, мы вечно, так сказать, да, мы очень иногда болтаемся. А тут ты вдруг застываешь, и ты понимаешь, что ты попал, у тебя уже там появляется какое-то место, и ты уже, так сказать, сидишь и сидишь в своем кресле и думаешь, да, вот как бы тебя. Ну, в общем, это, так сказать, да.
Я вдруг смотрю, что связи между этими космическими объектами, да, они сами...
Слушай, это так безумно мне интересно.
Я могу показать фрагменты.
Покажи.
Само начало.
Да.
А мне поверху просто надо было прописать кларнет.
Да, да,
и вроде бы... Главный кто мне? Кларнетист. Ничего подобного. Оказалось главным у меня, космос оказался главным, а кларнет мне надо было просто вписать уже в эту готовую структуру.
Да,
и то, что форма вроде бы предельно простая, но работа с ней оказалась очень неожиданной, потому что, опять же, космос определял все позиции. И хочу или нет, но я вышел в черной дыре. И у меня Земля, распадаясь перед погружением в это пространство черной дыры, а у меня там есть звуки черной дыры, звуки Солнца, звуки Земли, все есть. Она вдруг, все мы знаем, что если любой объект, который летит со световой скоростью, он начинает распадаться на атомы, на фотоны, да?
Скорость – это очень опасная вещь.
И мы просто можем...
Конечно,
да, все станем атомами, фотонами, соберемся мы или нет, и вдруг... И когда мы влетаем в эту черную дыру, и потом начинается какое-то пространство, для меня совершенно другое, то есть у меня нет взрыва. Обычно, когда несешься, кульминация, тут уже бабахнешь уже, как что есть мочи, и потом уже...
А у тебя нету этого взрыва?
У меня идет колоссальная кульминация, и вдруг прострация. То есть выход из черной дыры... В нирвану, в абсолютно. Если вы смотрели фильм Кубрика «Космическая Одиссея» 2000, это классика, это на меня это сочинение, это Кубрик, Одиссея, он повлиял вообще на мировоззрение, на творчество, на все что угодно. И вдруг я понял, что это практически иллюстрация Кубрика.
Кубрика тоже нет этого взрыва?
Нет.
Нету, да?
Он несется, там он проходит через пространство и время. Понятно, сейчас совершенно тогда понятие черной дыры еще просто не существовало. Угу. Как так он снимал в 70-е, 60-е годы, когда еще и компьютеров не было, нельзя было обрабатывать все это дело. И вот он несется, и вдруг оказывается, главный герой, там проблема со вселенским разумом, Вы были или нет в Житомире? Когда же это было? Когда же на каком? На четвертом фестивале, по-моему, я показывал, а может быть и на пятом даже, в Музее космоса видео с музыкой. Три фрагмента, и один из
них,
когда обезьяны там орудовали. Это Стэнли Кубрик, там был Лигетти, там был Штраус, кто-то еще. Так это фрагмент из фильма Кубрика.
Угу.
Вот. И вот несется в этом огромном пространстве, он несется в пространстве времени где-то в течение, может быть, 5 минут, уже нет объектов, нет ничего, есть только какие-то разноцветные полосы, есть, как он без компьютера это делал, совершенно непонятно, и 5 минут... Ты уже ничего не понимаешь, потому что скорость увеличивается, перед тобой какие-то круги, цветные полосы, видно, что ты куда-то несешься, летишь, и тебя вовлекает в этот ряд, и ты просто куда-то неумолимо стремишься. Сейчас понятно, что это идет захват черной дырой, все энергии. И в какой-то момент делается стоп, и он показывает комнату в барочном стиле, как это барочная комната, мебель. Какая-то кровать, какой-то стол, яичница, яйцо, в чем пытается...
Да-да-да-да-да. Ну, это понятно очень, да. И совершенно другой ритм, да, наверняка, вот скорость спадает.
Вообще это...
Это ее просто нет.
Ничего нет. Ничего нет, и есть другой... Что это? Я до сих пор не могу для себя сформулировать, что это.
Ну, это, по-моему, так все ясно. Это так все понятно.
Я смысловой, я по сюжету картины. Внутри интуитивно.
Нет, это не сюжет, это дело не сюжет картины. Это как раз он показывает, куда мы, так сказать, можем вернуться. То есть это вот некий поворот времени, некое обратное течение времени, которая называется памятью на самом деле.
Ну да, да. И там у него происходит процесс умирания. Умирает на кровати, лежит человек. Это он же. Угу. Это главный. Вот он сейчас сидит, ест яйцо, потом поворачивает голову, а на кровати он же лежит. Ему 120 лет, и он умирает. И вот,
да,
и вот этот умирающий абсолютно уже практически вне тела, человек превращается в кокон, в котором лежит младенец.
Ну, понятно. Вот ну, роде. Естественно, да, да. Вот, да. И, это очень правильная мысль.
Да, да, да.
Такая очень серьезная. Очень.
Как он культурологически, как он это снял? Как он это надо было видеть. Надо видеть просто.
Нет, это действительно надо видеть, потому что мне это очень понятно. То есть визуально мне это очень понятно. Просто технически, как ты рассказывал, я поняла, что
тебе. Я в 70-е годы это смотрел.
Нет, ну понятно, в 70-е годы это, конечно, было совершенно потрясающе.
Потрясающе. И вот когда
было знать, что это нужно как-то так было работать вот с живописным пространством, вообще с пространством, потому что физика пространства, она, так сказать, совершенно особенная, особенно на, ну и по мере, так сказать, познания этой физики, да, потому что, конечно, 60-е годы, 60-е, 70-е, это уже, так сказать, совершенно точно время, когда уже вот эта вот вся атомная, так сказать, все атомные структуры стали уже более или менее ясны, и из пространства как бы очень узкого физического, так сказать, восприятия, они уже перематывались
конечно,
в культуру.
Конечно,
и они, конечно, вот конечно, эта перемотка в культурное, так сказать, пространство всех открытий физики, она, конечно, изменила совершенно.
Переосмысление
произошло колоссальное совершенно. Я не знаю, пошло ли это на пользу, во вред там или еще как-то, и что это, то есть нужно было, если он закончил это так, как он это закончил, то есть сопоставил смерть и рождение, потому что получается вот совершенно непрерывность, то есть нужно было понять не конец истории, а непрерывность жизни.
По кедрам космический человек, конечно, возникает вот этот младенец в коконе, мы видим, что это объект, это планета в космическом пространстве.
Планета живая. Яйцо в этом смысле, как оболочка вместе, так сказать, с тем ядром, которое есть у нашего, так сказать. То есть это аналогия здесь настолько очевидна.
Но самое интересное, что я когда закончил, вчера, я вдруг... Я не думал об этом. Я провел аналогию. Господи, так это то, что Губик сделал в 70-е годы.
Конечно. Это просто чистая ассоциативная вещь.
Я сейчас включу компьютер, фрагменты, все, наверное, не прокажу, потому что
не
связанные части друг с другом, и мне надо кое-что усилить, там кое-что перебрать.
Просто мне интересно, как он откликнется. Что он тебе напишет? Мы тогда послушаем.
Я ему отправляю фрагмент. Мне через день назад отправил только первый фрагмент. Он сейчас работает на один. Да? Не знаю,
делает видео.
Я сегодня-завтра, я думаю, что я дожму всю фонограмму.
Жень, когда сделай, найди этот, или ты уже не сможешь мне заняться этим. Ну, заказать билеты в электротеатр. Потому что лучше это увидеть действительно.
Лучше с хорошей акустикой, с хорошим экраном.
Потому что в библиотеке Боголюбова мы этого не увидим.
Там такого эффекта не будет, конечно. Там небольшой экран.
Да.
По поводу аппаратуры тоже непонятно, что будет.
Да, да.
Главное, что у меня функция кларнета еще. То есть функция определена, но не написаны ноты даже. И я пытаюсь, а так как у меня там новые техники, и я использую, нет ни одного живого обычного звучания кларнета. Каждый звук, он видоизменяем. А я не могу сейчас найти этих звуков в интернете. Я собираю из каких-то кусочков, склеиваю. Мне это не нужно. Будет все равно это играть живьем.
Ну да.
Вот. Но для того, чтобы это все прослушать, чтобы он сам мог это услышать, как это должно быть, я пытаюсь искать и укладывать в эту сетку структуры все эти звуки, поэтому здесь, сейчас он был долго
рассказывал. А, то есть находите тембр и потом уже с этим тембром делаете?
Я с тембром буду, да-да-да. Он должен мне будет записать все это. Кое-что он мне уже записал, прислал, я вставляю материал, который я для него пишу, и этот материал я буду еще обрабатывать. И вставлять в общую структуру. Это очень сложные технологические.
Технологические, конечно.
Потом это все должен еще услышать и понять.
А,
ну,
да. А он приедет из Франции или из Голландии?
Из Голландии, да.
Ну, ты знаешь, я его все время вспоминаю, этого колоранетиста, потому что он очень...
харизматичен.
Очень харизматичен, это точно, совершенно. Я не знаю, что он за человек, но то, как...
Он закончил Амстердамский университет как философ, ни много ни мало.
Так, это интересно.
Да, потом... Да.
Нет, но я тебе должна сказать, что...
И у нас эти бесконечные споры, бесконечные.
О чем? Вот интересно.
Обо всем. Философские споры обо всем, от всех мелочей, от быта до Вселенной. Он агностик стопроцентный. А все русские, ведь вы все мистики, вы все сумасшедшие.
А, это про нас, да?
Про нас, да, вы видите. Да.
А я вообще... Нет, вот это очень интересно. Ты понимаешь, самое интересное то, что у нас, например...
Мы с ним дружим вообще.
Нет, ну это понятно.
Мы настолько близки с ним, и абсолютно расходимся во все категории.
Нет, ну, что говорит о том, что это вообще настолько несущественно для жизни.
Абсолютно.
Что это... Нет, самое интересное, что они называют нас мистиками, а мы всячески, то есть сама культура от этого всячески открещивается, потому что как бы она клеймит всю эту мистическую заваруху, которую, в общем, да, понимаешь, то есть, ну, на самом деле, вот она где-то изнутри, ее, так сказать, пытается...
Ну вот, вот это его сайт музыкальный, да? Вот, а вот здесь вот как кларнетист, а сейчас я найду, где он как фотограф. А вот, кстати, вот его, сейчас я звук только сделаю, вот его эти визуальные опусы.
Да.
Вот это все его.
Да-да-да, это интересно.
Ага. Так, ну вот самого первого. Тоже из его. Практически поп-культура. Shifting images.
Ну хорошо. Первые две очень.
Да, первые две
органично.
Подходят.
Соответствует.
Нет, ну они просто спотыкаются всегда. Я же говорю, что в христианстве две вещи есть совершенно непонятие, которые рациональным образом совершенно невозможно понять, и которые на самом деле определяют начало и концы культуры. Это непорочное зачатие и воскресение Христова. Они не могут этого понять. Рационально это невозможно понять. Это можно только душой принять.
Да.
И как-то это расширить, потому что это все равно, так сказать, из индивидуального понимания твоего, ты понимаешь, что когда это переходит всегда непосредственно в культуру, это чисто личностные вещи. И, к сожалению,
пока ты сам не переживешь.
Да, пока ты сам. Ну вот это очень хорошо.
Это здорово. Вот он хочет по этому принципу сделать мой космос, чтобы это не были реальные звезды, а сочетание вот такого.
Вот я и говорю, что сейчас вообще время сочетания. Вообще, в целом. Мы, так сказать, так сочетаемся.
Это грязное окно называется. Dirty Windows. Это всего грязное окно.
Понятно.
Вот космос там.
Да-да-да. Но это уже твое.
Нет, это не мое. Это все грязное окно. Вам еще ничего не прислало, сейчас делаю как раз.
Нет,
ну
очень.
Ну все, это все космос.
Да, это очень хорошо.
Столбы эти, пылевые. Вы, сейчас не буду утомлять, вы можете вот просто зайти.
Дай мне, пожалуйста, сейчас я запишу.
Лучше вот сейчас я вернусь назад, и вы сможете смотреть. Вот, Shifting Images, Мишель Маранг. Вот. Вот это вот, если наберешь.
А я решил вот свои 24 прелюдии сделать тоже с визуальными такими параллелями. По каждой прелюдии цикл картинок. Где 10, где 15.
Вот это здорово. Где, может быть, 20. Очень хорошо. Очень хорошо.
Так уже кое-что уже получается.
Это вот Мишель Маранг. Я просто как хочу найти его сайт как фотографа.
А, это уже другой сайт.
Да, у него два разных сайта. Вот его второй сайт. Mm-hmm. Мишель Маранг, фотограф. Вот, да, вот эти окна у него, из которых он делал. Это все его travel, поездки. Вот. Это заказы.
Какая прелесть. Ага.
Он очень личность совершенно уникальная. Очень-очень трогательный внутри, вот, несмотря на его весь агностицизм, у него очень хорошее чувство юмора и очень много сарказма, даже по большей степени по отношению к себе.
Вот. Это говорит о том, что человек...
Он достаточно иронично к себе относится.
Да, что он человек, который, так сказать, живой, и который действительно обращен вот к какому-то высшему началу жизни, потому что...
И очень зацеплен на Россию, очень зацеплен. Но не учитывая, что у него жена, татарка, правда. Ага. Мы с ним съездили как-то со жребием Немезиды в Казань, в 90-м, что ли, году еще. Ага. И он там познакомился с девочкой со мной. Ну, девочка тогда была, маленький ребенок, маленький сын, они переписывались, и в итоге он женился на ней.
Компьютер. Вот это вот очень интересно, потому что, в общем, компьютер, конечно, только инструмент. Он ни в коем случае не является неким богом.
Компьютер – великий провокатор.
Да, и
самом деле.
Вот видишь? Да.
Великий.
Так, великий провокатор, очень хорошо. Так, Сереж, обоснуй, пожалуйста.
Он предлагает возможности, а человек склонен к лени изначально. Заставить себя концентрироваться намного сложнее, чем выбрать из того, что он предлагает. Ну ладно, я сделаю маленькую уступочку, но я чуть-чуть не подумаю. Все равно, и вот из этих мелких уступок, то есть ты должен его постоянно преодолевать. И его, и себя, в большей степени себя, чем его.
Понятно.
Он тебя ловит на любых мелочах.
Ага.
То есть, и в итоге ты можешь стать его заложником. И очень многие композиторы, очень талантливые композиторы, у нас проходит комиссия, традиционно, которую Катя Кожевникова ведет, я сейчас, к сожалению, не так часто на них бываю, комиссия музыкального симфонической и камерной музыки.
Да.
И приносят авторы ноты, записи, ноты. И я смотрю, я вижу, компьютер нужен, сейчас все руками почти никто не пишет. И я вижу, как человек поддается компьютеру, когда ему просто лень.
Как мне понятно, что ты говоришь?
Провести эту линию, он ее взял откуда и повторил чтобы самому не думать.
Поэтому чтобы не думать, не слушать,
уже
не слышать.
Все равно, много не изменится.
Взять, скажи, это готовая форма?
Он даже сам себя может транслировать, транспонировать. Автор сам себя, он нашел какую-то идею, ему эту идею надо развить, ему лень ее развивать, и он путем каких-то там наложений, манипуляций, он вроде бы, но он уже себя не слышит, он не слышит свой внутренний...
Понятно. То есть вот компьютер предлагает, так сказать, такой широкий
набор вариантов и возможностей, что человек, что композитор перестает себя слышать сам.
Вот.
Он идет в свет.
Сережа,
и поэтому это идет бесконечная война с самим собой и с ним. И с ним. Но в большей степени с самим собой. Потому что надо себя каждый раз заставлять. Нет. Навну я писал. Я от компьютера отказался. Я взял, опять же, нотную бумагу, карандаш. Потому что когда я пишу, когда я набираю на компьютере, я постоянно думаю, а как, я когда я сочиняю, думаю, а как я потом буду набирать этот текст в финале, я понимаю, что я не знаю, нет таких возможностей. Партитура Навны, там очень небольшой фрагмент только, который можно уложить в вертикаль. А компьютер мыслит только вертикалью. У него горизонтали всегда проблема, чтобы линии были независимы отдельно. И поэтому я понял, что если я буду думать о том, как я буду набирать Навны, я никогда ее не напишу так, как я хочу. И я закрыл, просто я выключил компьютер,
понятно.
Я взял новую бумагу, карандаш, и вне контекста, потом я приходил в ужас, я пишу, и у меня холодок, значит, по коже, по спине, я не знаю, как я буду набирать, я не знаю, я отбрасываю эту мысль, я продолжаю рисовать, я продолжаю что-то делать, потом, когда я все это написал, я начал переводить, я ничего не мог сделать, мне помогали, мне Миша Либман помогал, которого вы знаете, потом с партиями занималась там еще, уже с партиями готовым, потому что вынимать все это было просто невозможно. Я писал Навну по времени намного быстрее, чем потом я набирал
партитуру. Да,
то есть у меня времени ушло на набор партитуры намного больше, намного дольше.
Набор в компьютере.
В компьютере, конечно, да.
Так.
Так что это очень опасно, это очень здорово. Если я начал по количеству, значит, у меня компьютер появился в 2001 году, когда мне исполнилось 50 лет впервые. Но это абсолютная личность, как компьютер, конечно.
Личность?
Личность. Компьютер личности, ну, конечно. Он предлагает, он и помощник, с одной стороны, потому что без него...
То есть ты хочешь сказать, что компьютеру на самом деле свойственно личностное начало, многоликое?
Ну, как сказать, он для меня персонифицирован в качестве слуги, который предлагает массу возможностей и этим самым провоцирует человека ввиду человеческой лени.
Скажи мне, пожалуйста, можно сказать, что компьютер – это персонифицированная сущность технически?
Технически, да, скорее всего, да. Если еще появится искусственный интеллект у него, но уже сейчас практически он появился.
Ты понимаешь, я не хочу писать здесь слово «личность». Личность отсюда, да. Вот именно здесь технически персонифицированная сущность.
Сущность, субстанция, не знаю, как угодно.
Сущность.
Ну, сущность, да. Но он, у меня с ним ведутся внутренние переговоры. Я думаю, что у каждого. Уже они то же самое, наверное, да, Женя?
Ну, да. Ну, вот я уже в музыке решил, что я вот пишу, как пишу,
да.
Фортепианную музыку.
Да. Да.
Руками. Так я этим и буду продолжать заниматься.
Конечно,
вот.
Конечно.
А рисовать, если бы я был раньше художником, то произошло бы вот такое вот рассогласование, как я раньше делал, как я сейчас.
Да.
А я-то раньше не рисовал. То есть,
конечно,
то есть мне не с чем спорить.
Да.
Я сам освоил. Вот кистью и карандашиком. У меня очень здорово получалось, но, к сожалению, это все было. Ну вот если сейчас начать, я не знаю, даже смогла бы я или нет.
Я рисовал, кстати, сейчас есть у меня здесь или нет. Я даже маслом когда-то рисовал. Писал. Рисовал карандашом.